Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в студии «Говорит Москва». Добрый вечер. Да, это я, Екатерина Сопчик. В гостях у меня моя коллега-психолог Алла Мамонтова, которая в контексте последних событий, всего, что произошло на прошлой неделе, что обсуждается эту неделю, нам особенно интересно тем, что она не просто моя коллега, а это человек, который имеет какое-то косвенное отношение к власти, была там чьим-то помощником какого-то депутата, примерно знает, что происходит в Думе, принимала участие, я так понимаю, в качестве наблюдателя, да, Алла?
Нет, член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Вот, то есть она такая у нас тут, несмотря на хрупкость, а так она вообще большая и толстая в психологическом смысле слова, но хрупкая, интересная женщина. Итак, значит, друзья мои, в прошлый раз вы меня совершенно заклевали, и несмотря на то, что у нас был день тишины, вы все время хотели, чтобы я говорила с вами о выборах, я вам обещала сегодня оттопыриться, поэтому, вот, пожалуйста, первый час будем говорить с Аллой про выборы там в одном контексте, а потом я еще с вами наедине об этом поговорю, поскольку я вам обещала рассказать о каких-то нюансах предвыборной кампании, ну, вот вы хотите песен, их есть у меня. А сейчас еще раз, Алла, добрый вечер.
Добрый вечер.
И давайте мы поговорим вот об этом послевкусии. Неделя прошла, что-то мы могли так осознать, что-то мы могли прочувствовать. И вот, собственно говоря, давайте к этим чувствам обратимся. Значит, друзья мои, через какое-то время я вас буду приглашать звонить по телефону 495-737-3948, но не сразу, а давайте мы немножечко разгонимся с Аллой, как-то так повестку дня обозначим. Ну и СМС можете писать хоть сейчас, 925-88-88-94-8, и Телеграм говорит МСК-бот. И так свершилось. Я не думаю, что кто-то хоть что-то по этому поводу переживает, потому что вот как оно должно было быть, так оно и было в общих чертах. И каких-то огромных сюрпризов и огромных потрясений, наверное, нет. На ваш взгляд, так это или нет?
На мой взгляд, нет, потому что я, кроме того, что общественный деятель, публицист и правозащитница, только по профессии уже медицинский психолог, я еще и блогер, вот, поэтому в блогосфере и в соцсетях я вижу, конечно, много достаточно переживаний, потому что у нас, вы знаете, что в интернете, в соцсетях наиболее продвинутая такая аудитория.
Так, а что переживают? Что, что-то случилось непредсказуемое, что-то случилось неожиданное, или просто вот случилось то, что должно было случиться, и мы теперь переживаем. Пришла зима, мы переживаем.
Вы знаете, я бы поделила эти переживания на рациональные и иррациональные, да? Если говорить о рациональных переживаниях, ну, понятно, что горечь поражения нормально переживать, даже если к этому был готов. Да. Что еще? Ну, конечно, не обошлось без грязи, без фальсификаций совсем не обошлось, да. Если говорить об иррациональных переживаниях, то тут, ну, целая армия, да, сторонников Павла Николаевича Грудинина, и, к сожалению, вот я вспоминаю наш эфир от 23 декабря, да, прошлого года, когда мы накануне Нового года собирались, и хотя я не призывала, да, голосовать за Павла Николаевича, но у меня тоже было некое такое воодушевление от того, что его выдвинули, от того, что...
То есть вы на него надеялись?
От того... Ну, не то, что я ни на кого не надеюсь.
Да,
я...
ну, он и занял свое третье место там со своими 11%, не самый плохой
результат.
Почему
третье? Второе. Это второе место.
Как это второе?
Ну так, а у кого второе место?
А, да-да-да-да, вот. Я не с той стороны, да-да, второе место, чего уж тут вообще?
Нет, ну он набрал, это худший результат, который показывали кандидаты от КПРФ на всех выборах.
Ну так он и...
Даже Зюганов так мало не набирал.
А он и не КПРФ, и никто его и не знает.
Вот, именно по этой причине я на него не надеялась, и, конечно, никаких иллюзий в плане того, что никакой он не коммунист, да, и даже не просто беспартийный, а скорее такой красный олигарх даже, чем... красный директор, я не питала. Но, тем не менее, огромное количество, да, такого бэкграунда его, не самого лучшего, понятно, что, вот понимаете, тут тоже такой психологический феномен, да, интересный, который мы наблюдали, в том числе в Советском Союзе. Вот это бывает во всех государствах, где очень сильна вот эта госпропаганда, да, государственная машина пропаганды. То есть даже если говорят правдивую информацию, угу, она уже вот как с тем мальчиком в сказке, да, который кричал «волки-волки»,
да, 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 заведомо что когда вызывает волки подозрение.
Не пришли, да, не то что подозрение, она отторжение вызывает. Угу. Я наблюдала, например, среди его фанатичных поклонников ну, абсолютно вот такую хрестоматийную реакцию, что ругают, значит, хороший, значит, наш.
Не стучите, да, кулаком.
Ну, я не кулаком, я ладонью. Значит, хороший, значит, наш. Значит, тем более за него надо голосовать. И там в свой адрес я, когда, ну, пыталась там как-то поспорить по поводу каких-то отдельных, да, фактов или нелицеприятных, которые о нем всплыли, мне говорили, да вы насмотрелись зомбоящика. Я говорю, да я вообще его не смотрю. У меня я информацию черпаю из интернета в основном, да, и уж понятно, что...
Ну да, как и все современные...
Что, да, что не с пропагандистских сайтов, не с сайта Кремля, не с сайта Путина и не с сайта Russia Today, это понятно. Вот, просто понимаете, какая вещь? Если даже по зомбоящику вам скажут, что сегодня суббота... Это не значит, что сегодня не суббота, даже если это говорят по зомбоящику.
Да-да-да, мы скажем, нет, они имеют в виду шаббат. Или что-нибудь в этом духе.
Ну да, то есть такое, понимаете, это вот мне напомнило, как когда Татьяна Никитична Толстая, значит, выступала с двухчасовой, ну это не лекция, такие воспоминания были скорее прошлым, называлась лекция, значит, «Куда делся совок, когда исчез Союз?» Да? Mm-hmm. Она вспоминала, что вот даже уже где-то в 70-е годы уже пошли такие разговоры, в общем, в абсолютно, ну, в среде адекватных, да, людей, что, а может, Америки никакой нет? Может, это нам только, да, вот кажется, выдумка, что она есть.
Да, не,
ну
да,
как
да,
она
да.
может быть вообще? Как может быть Париж? Он в книжках, он в классике, да? Вот просто за границей СССР, как вот, знаете, земля плоская, на трех черепахах, на трех слонах стоят, которые стоят на черепахе, да, и все. То есть уже такое легкое сумасшествие, да, пошло.
Угу.
И здесь мы видим абсолютно то же самое. Причем я была очень разочарована во многих очень адекватных людях, да, то есть я как общественный деятель-то вращаюсь, да, в среде людей таких достаточно известных, и даже известные люди, я не буду называть там сегодня их фамилии, да, но это действительно известные люди, там в том числе депутаты муниципальные, там, городской думы, это похоже просто вот на какое-то, я не знаю, на сектантство какое-то, да, то есть вот упорно, понимаете, фанатично, наперекор фактам, наперекор всему вообще, да, и в то же время хочется, конечно, вот когда будем о кандидатах говорить, поговорить хотя бы в двух словах о тех, кого власть не допустила, потому что это даже более интересно, с моей точки зрения, да, чем те, в общем, ну, либо дежурные, да, персонажи типа Жириновского.
Ну да, да? Либо никакущие.
Да, либо скажем. Такие, которые были, вот, ну, что называется, как спарринг-партнеры, да, выдвинутые.
Ну вот Алексей спрашивает про усы, но, по-моему, ровно сегодня я уже прочла, что он сбрил усы.
Ну,
хотя
я еще не видела.
Ну, там была рамочка, но фотография была не опубликована. То есть закрыта эта страничка. К сожалению, страничка закрыта была написана.
Ну, избрил-то в результате не сразу после выборов. Почти неделя прошла. Когда зачмырили, то есть думал, что прокатят, да? А когда зачмырили, тогда избрил.
Да, а во-вторых, когда окончательные...
Если вообще избрил.
Нет, окончательные объявили результаты, все-таки официальные результаты. Избирком объявил вот только что. А целую неделю все делали вид, что мало ли что будет.
Да не, ну 99% быстро было посчитано.
А вот, пожалуйста, Екатерина нам прислала фотографию без усов.
Ну, я не вижу, к сожалению, вот. Но посмотрю
потом. Посмотрите, да. Вот, а харьковчанин не верит, говорит, уже сказали, что фейк, ничего не сбривал. Вот Екатерина Полощак только что мне прислала. Спасибо большое, Екатерина. Вот он, Павел Грудинин, вот он без усов во всей красе.
Ну, когда видеозапись увидим, тогда точно будет понятно, что не фейк. А фото может быть
и фейком. А вы боитесь, что это фотомонтаж?
Да я ничего не боюсь, мне плевать.
Не, ну, подозреваете.
Сбрил он, не сбрил.
Не, ну, так сказать, ну, и сбрил, и ладно, господи, отрастет через две недели, судя по всему, у него...
Невелика жертва.
Этот процесс, и Полощак, Екатерина говорит ее фамилия, извините, по латинице не очень понятно. Да, ну вот Жора как раз, да, даже так в шутку со мной соглашается, да, третье место, потому что у «Единой России» второе командное. Ну, вы же понимаете, да, мы не должны путать, что происходит в Думе и как бы кандидата в президенты.
Путин тоже очень интересно себя ведет. Обратите внимание на его такую амбитендентность и амбивалентность, да?
В отношении чего?
В отношении «Единой России». То есть, когда ему надо, чтобы «Единая Россия» выиграла выборы в Госдуму, он весь свой авторитет, да, на чашу весов бросает, да, чтобы это перевесило. А сам дистанцируется, когда при президентских выборах идет. Зачем ему это надо?
Это, кстати, давно уже происходит.
Не первый раз.
Да, мы это уже как бы... Вот так,
шараханье.
Да, оно так и есть. И... Нет, не шараханье, а мне кажется, такое спокойное, циничное, рациональное использование. Вот когда надо, то да, а когда не надо, знаете, вот отойдите подальше, от вас чесноком пахнет. Вот угу. Какая-то такая вот история, наверное. Ну, давайте мы вот все-таки как сделаем. Вот вы так как-то взялись за Грудинина, ну да, и...
Нет, я не взялась, я сказала, что я хотела бы поговорить о тех, кого не допустили.
И вполне, так сказать, имеет право, потому что, да, тем не менее, после... главного действующего лица все-таки это первое место, то есть второе место за главным. Но давайте мы пройдемся, может быть, вот сейчас, когда мы немножко остыли, прошла неделя, и мы можем ретроспективно посмотреть на все, что происходило. Ведь согласитесь, наверное, что вот какие-то предпочтения, какой-то выбор, ну, в тех рамках, в которых он был возможен, да, люди делали, ну, совершенно не опираясь на какие-то там программы, платформы, а в большей степени на поведение.
Ну и очень жаль, к сожалению, потому что...
Ну, это так оно есть, там можно об этом жалеть сколько угодно, никто, не, во-первых, и не было особенно времени вникать в эти программы, согласитесь.
Да нет, ну время было, это к вопросу, тут, понимаете, тут надо еще будет сказать не только о кандидатах, а о коллективной, да, психологии, то есть сказать о том, что большинство людей вообще иррационально к этому вопросу подходит, к вопросу серьезнейшему ведь на самом деле, да, все-таки это высший пост в стране, и так совершенно спокойно мы говорим о том, что, ну да, вот они не руководствуются программой, времени было мало почитать.
Ну, или лень, или не хочется. Потом сработала, вот вы, по сути дела, об этом сказали, какая-то установка. Вот когда вы говорите там, вопреки здравому смыслу, вопреки каким-то аргументам, вот если там человек для себя решил, вот мне это нравится, то... Вот и все.
Ну, это известно вообще из возрастной психологии, что взрослые называется... люди редко вообще меняют свое мнение.
И вообще это называется словом установка. Вот сформировалась некая установка, этот хороший, этот плохой. А дальше вот все эти различия, кто кого немножко обогнал, а кто отстал, на мой взгляд, вот я какие-то там дебаты все-таки дала себе труд посмотреть, преодолевая неприятные чувства. И очевидно совершенно, что ровно поведение и, по сути дела, вот этот вот рейтинг выборный, он, по сути, и отражает вот яркость, выразительность поведения тех или иных кандидатур.
Нет, ну давайте... вы что, хотите сказать, что у Путина яркое поведение?
Я говорю, кроме первого лица.
А, понятно.
Нет, давайте пока его оставим за кадром. Если останется время, я там один вопрос приготовила. Ну, что там, на самом деле, особенно нечего обсуждать. Но вот все остальные, которые там якобы боролись, они как-то себя проявляли. И вот давайте тогда вот обсудим именно с психологической точки зрения поведение, потому что, ну, наверное, вот как мне, например, показалось, хотя у меня такого предпочтения не было, как у вас, но мне сначала было любопытно наблюдать за Павлом Грудининым, потому что, ну, наверное, он просто хороший коммуникатор. Он хороший коммуникатор, он умеет себя преподнести, у него такая очень взвешенная, спокойная манера, хорошая речь, внушает доверие.
Убедителен.
Убедителен, да. До тех пор, пока он не надел на себя маску сталиниста, можно было как-то наблюдать. Как только он эту маску надел, для меня это все перестало существовать напрочь и категорически. Потому что там есть какой-то явный когнитивный диссонанс между тем, вот что, как вы сказали, он там красный олигарх, и при этом вот сталинист, ну, не клеится. Вот на мой взгляд, зря это было сделано.
Ну, там, на самом деле, это не единственный был ляп. Понимаете, вот даже хотелось бы, обращаясь к его сторонникам, сказать, понимаете, даже если абстрагироваться от там всяких счетов, да, от обманутых пайщиков, которым почему-то в вину поставили, что они вот только перед выборами, это ложь. Они судятся с ним много лет. Угу. Да, они использовали предвыборную ситуацию для того, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание. Но кто посмеет их осудить? Ну, что, да. Дольщики, которых у нас армия, и которых у нас там несколько сот тысяч человек по РФ, это, по сути, те же пайщики. Вот, я думаю, что они это поймут, как никто. Но даже если абстрагироваться от всего вот этого, да, не будем это обсуждать, было несколько вещей, которые меня, ну, у меня там, я к Сталину не так негативно, как вы, отношусь, но было несколько вещей, которые меня просто оторопь вызвали. Например, его восторги по поводу Китая. Так, кстати, как и у Зюганова. А что Китай? Ну да, это там вторая экономика мира, понятно, там динамично развивающаяся, но так, ужас ужасом ведь, по сути дела, ведь никакого коммунизма там по-настоящему нет, по сути, это госкапитализм, или как, если говорить языком Ивана Ефремова, нашего известного писателя-фантаста, муравьиный лжесоциализм, угу. Ведь это именно он вывел в своем знаменитом романе «Час быка», запрещенном в СССР, он-то вывел...
«Час быка» — это же Иванов.
Ефремов.
Ой, Иван Ефремов. Ефремов.
Ну, я и сказала, Иван Ефремов.
А, все, я услышала Иванов.
Ну, нет, Иван, это просто вам послышалось. А вот, он вывел-то не СССР, как многие думали, он вывел как раз именно Китай. Там даже по именам героев, понятно, они на китайский манер там звучат, да, на планете Турманс. Пенсии нету. Здравоохранение, если хотите хорошее, то платное. И так там все. Жуткая экология, экстенсивные методы ведения хозяйства,
ну,
и так далее.
Это как раз очень все понятно.
Нет, если он красный олигарх, понятно, так у них точно так же. У них есть очень богатые люди, которые являются членами партии и так далее.
Тут другая немножко логика. Поскольку сейчас...
Поэтому он и Сталина любит, а там Мао.
Поскольку сейчас действующий президент, первое лицо и ныне, и... вечно, видимо, здравствующий, в большей степени ориентирован на внешние достижения, на внешний периметр, нежели на какие-то внутренние проблемы, то это экстраполируется, наверное, на многих других людей, и когда они рассматривают там то же самое явление Китая, какое место в мире там доля значительная, экономика в контексте мировых экономик, высокая, сильная, ура, великая держава. А то, что они там ходят все в одинаковых штанах и едят рис, это никому не интересно.
Ну, дело не в этом. Я почему про Китай вспомнила? Даже не в том, там, не в зависти к успехам Китая. Китайцы молодцы, двигаются к своим целям. А по поводу того, что по закону о территориях опережающего развития уже отходят огромные части земли. Вот Доренко говорил об этом в эфире, говорит Москва. Я целый репортаж слушал, где он ужасался, да, вот буквально несколько месяцев назад, что все отходят уже огромные территории России, Китаю, в том числе. Они уже строятся на берегах Байкала, где строить запрещено,
и так
далее.
Давайте мы не будем все-таки вот эти вещи обсуждать, мы здесь для другого.
Я к тому, что он восхищается Китаем, при том, что Китай, по сути, это для нас уже не то, что конкурент геополитический, это, по сути, для нас уже большая опасность даже, чем Америка.
Так, ну вот это его ошибка. Еще что в его поведении, все-таки, несмотря на то, что его пытались дискредитировать, и вот все эти истории там со счетами и прочее, и тем не менее... Второе место после Путина. Значит, чем он так привлек?
Можно я второе вот скажу последнее, что как бы меня вот, да, оттолкнуло и в конце концов от него. Совершенно как бы не самостоятельность, да, то есть готовность быть декоративной фигурой. Когда его спросили что-то там про внешнюю политику, какая при вас будет внешняя политика, он сказал, что у меня будет Госсовет, который будет возглавлять Зюганов. Ну, то есть, как я понимаю, Зюганову это в благодарность за то, что он ему обеспечил выдвижение. Так, простите, а зачем нам президент? Он у нас будет только медальки выдавать, как Подгорный, что ли, в Советском Союзе? А зачем нам это надо? Вот. Почему второе место? Ну, потому что действительно многие люди поверили, но, опять же, обратите внимание, вот этот процент, да, неполные 12%, это же, по сути, даже не процент КПРФ. То есть это даже не весь электорат КПРФ, но даже с учетом там того, как он уменьшился на выборах в Госдуму.
Знают все всю жизнь, а Грудинина 15 минут.
Смотрите, результат все равно выглядит достаточно плачевно, потому что если учесть, что это была широкая коалиция народно-патриотических сил и националистов, этот результат должен быть в несколько раз больше. Значит, все разговоры о фальсификациях, админресурсе, вбросах и прочих вещах, которые мешают плохим танцорам, они, в общем-то, достаточно несостоятельны, потому что я читала только вот на «Свободе» серьезный, ну, как бы такой анализ о 10 миллионах голосов, которые можно вычесть из вот этой итоговой цифры. Да. Но 10 миллионов они все равно не делают погоды, абсолютно. Понимаете, это не второй тур. Это никакая не победа в первом туре. Ну, что говорить-то? Вот я даже взяла, не буду как бы озвучивать, вот я взяла с собой, кому видно, там вот в камеры покажу, итоговый протокол с матричным кодом участковой избирательной комиссии, где членом комиссии работала с правом решающего голоса. Все на моих глазах. На участке два наблюдателя от «Яблока», наблюдатель от «Сурайкина». Я весь день работала. Видела каждый бюллетень своими глазами. Результаты не вызывают сомнений.
Да, но все об этом говорят, что...
Не все, многие спорят, ну, что все фальсифицировано.
По инерции спорят, и тем не менее, то есть получается так, что с одной стороны, с точки зрения технологий, было все гораздо чище, чем предыдущие разы, но зато беспрецедентная кампания по призыву на выборы. И она, видимо, тоже свою роль сыграла.
Ну, и роль сыграла и больше 5 миллионов голосов людей, которые по спискам голосовали не вычеркивание, а кто приходил и записывался. Иногда это были люди, которые даже много лет прописаны, но в книгах себя не находили. Вот эти 5 миллионов голосов
да.
тоже роль сыграли.
Да, и все-таки, да. На ваш взгляд, что именно в поведении... с точки зрения психолога Павла Грудинина, вывело его на второе место. Чем он был люб?
Ну, вот тем, что вы перечислили, да, то есть выдержка, он такой мужик. Но мужик не лапотный, да, а мужик, вот, который видно, что располагает, да, даже создается впечатление, что слово держит, ну, правильные вещи говорил, умение пообещать, умение сказать то, что хочет услышать народ, потому что программа, мне не хочется произносить слово популистское, потому что там, если вникнуть, там можно под эти обещания деньги-то найти в бюджете, да, но, по сути, там, из этих 20 шагов, 10 у КПРФ позаимствованные, да. Ну, то есть она не то, что популистская, но понятно, что это то, что хочет слышать народ. Вот этим и привлек.
Угу. Ну, то есть...
Хотя странно, что он не привлек столько, сколько должен был бы привлечь при такой программе. Должен не в смысле, что он кому-то что-то должен. Я не говорю, что он
мог
кому-то
бы,
должен.
Мог бы.
Да, а мог бы привлечь больше, ну и должен в том плане, что раз не привлек, значит, господа, ну, сторонники, это повод задуматься о его ошибках, которые
так, ну хорошо, у нас как-то получается все асимметрично.
Да.
Уже прошло почти полчаса, а мы только об одном кандидате говорим,
давайте, будто да, бы он про Путина у нас, поговорили
да,
немножко.
Будто бы он у нас самый дорогой и любимый, ну просто, да, потому что, скажем, по праву первенства, да. Давайте сейчас пойдем дальше, и третье место, ну третье место... Опять же, бессменный, вечный.
Бессменный, но набирает всегда меньше своей партии.
Да, и неистребимый Владимир Вольфович.
И процентов меньше, чем на прошлых выборах, кстати.
Да, конечно, конечно. Ну, потому что, наверное, и какая-то усталость приходит, и, может быть, кому-то поднадоело, потому что ведь мы же понимаем, что ничего не происходит. Но он всегда отличался... фриковым таким девиантным поведением. Собственно говоря, вот те люди, которые от этого получают удовольствие, от этой фриковости, они, видимо, за него стабильно там плюс-минус километр и голосуют, и выступают. Кто-то назло, да, всем на свете, кто-то потому что вот им нравится... Вот, то, что он вытворяет, ну, вот такая вот яркая клоунада такая, которая кому-то по сердцу. Что-то еще могло бы быть в его поведении, или вот эта его фриковость, она вообще все затмевает? То есть, кроме нее, вроде как, ничего, она настолько выпирает, что за этим ничего не видно и не слышно.
Ну, можно, наверное, и так сказать. Тут интересно то, что вот я наблюдала, да, в своем кругу общения, там, знакомые, коллеги, родственники, друзья. Ну, из родственников я нет, я просто упомянула, никто за него не голосовал из родственников. Но коллеги, друзья, знакомые, иногда, знаете, вот люди за него голосуют, по которым, ну, никогда не скажешь, вот много лет с ними общаешься, что они голосуют за Жириновского.
Вроде приличный человек, да?
Да. Вот. И второе, это то, что обычно про него говорят, что в основном тюрьмы и психушки за него голосуют. Ну, не знаю, как в этот раз по богоугодным, да, заведениям. А что касается тюрем, в тюрьмах в этот раз меньше набрал. Такая mm-hmm. вот аналитика. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ну да, то есть в любом случае это какое-то маргинальное голосование. Ну что же, хорошо, давайте мы сейчас прослушаем, как всегда, интересные новости, а потом продолжим разговор и попробуем проанализировать поведение остальных участников, опять же, пропорционально, потому что у некоторых не очень понятно, что анализировать. Mm-hmm. К сожалению. Итак, слушаем новости.
Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
19, ну, в общем, можно сказать, 35 в студии, говорит Москва. Продолжаем разговор с Аллой Мамонтовой. Ну, вот мы как-то убедились, что, несмотря на всю необыкновенную яркость Владимира Вольфовича Жириновского, вроде как ничего и не скажешь про него такого, да? Вот каким он был, таким остался, ничем никого не удивил.
Дело в том, что это ведь там только частично его конституциональные, да, черты. Во многом это же маска просто.
Но это не важно. Важно, что видит человек из этого зомбоящика. Кто смотрит. Кто не смотрит, он ничего про это и не знает.
Но это тоже важно, что обсуждать его фальшивое поведение.
Ну, а другого никто не знает. Никто другого не знает.
Нет, но... немножко Новодворская в свое время коснулась этого, ведь когда она создавала партию «Демократический союз», вот в чем суть, да, психологическая Жириновского. Он пришел на этот съезд, это в ее книге «По ту сторону отчаяния», кто хочет, почитайте, она в интернете выложена. Он пришел и сказал: так, ребята, значит, если мы объявим партию, нас всех, это был конец 80-х годов, нас всех пересажают там и закроют, но давайте, значит, я буду главным. Да? То есть вот ему главное главным быть, и вот все. А потом где-то в конце 90-х приперся на какую-то программу в мундире полковника КГБ. И то есть понятно, кем он был в конце этих 80-х годов, и почему ему позволяют делать то, что он сейчас делает, да?
Ну да, да.
Вот и весь ответ про всю психологию.
И потом это
вседозволенность, вот что это такое.
И такое все прикормлено, и такое все, в общем, удобненько, и в этой...
Бесстыдство еще, бесстыдство.
Да, парламентскому процессу не может быть, никак не мешает, все там идет ровненько, гладенько, так что все нормально. Так, друзья мои, если вы захотите высказаться, вы можете уже начать позванивать по телефону 495-737-3948 и, естественно, писать. Но только пишите, пожалуйста, по существу, потому что иногда просто какие-то вещи, вот вы пишете, я не очень понимаю, зачем их читать. Там, ну, Грудинину показали на ОРТ без усов. Ну, хорошо, я прочла.
Хорошо, спасибо. Потому что я телевизор не смотрю, вот благодаря вам знаю.
Ваши гости мужской голос, мы знаем. Сама пугаюсь, когда ей звоню по телефону, думаю, муж подошел. Ну, вот вы констатируете какие-то вещи, которые особо... Ну, поэтому, простите, я не все читаю. Но вот смотрите, пошли звонки, давайте все-таки мы вежливо примем эти звонки, а потом продолжим обсуждение. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Да, Сергей Алексеевич.
Вот смотрите, если я голосовал за Грудинина, то это вовсе не означает, что он для меня претендент на высокий пост. Для меня Грудинин, прежде всего, политик никакой. Говорить не умеет. Харизма нулевая.
Говорит, он
нераскрученный, и раскручивать его бесполезно. Ну, разве можно представить Грудинина главнокомандующим вооруженными силами? Нельзя. Прежде всего, когда люди голосуют за Грудинина, это мое мнение, это прежде всего я подаю сигнал Путину, что, наконец, в стране надо менять многое, и не просто менять, а менять радикально. Разве сегодня человек в Российской Федерации уверен в будущем своем? Для чего люди держатся за работу до упора? Да потому что они не знают, что будет завтра.
Что с ними будет на пенсии. Да, спасибо большое, Сергей Алексеевич. То есть вы хотите сказать, что голосование за Грудинина во многом носит протестный характер, но это и понятно.
Ну, спасибо большое за такой звонок, потому что ну, кому-то понятно, а кому-то нет, и вы очень такую своим звонком вот мотивацию да, важную показали, что да, вот все люди по разным мотивам голосовали за Грудинина. Был значительный пласт, который поэтому голосовал. Но это, собственно, то, о чем я и говорила 23 декабря в этой студии, что есть смысл и пойти на выборы и проголосовать. Молодцы все, кто за него проголосовали. Да, дали сигнал. Это довольно большое количество голосов. Да, понятно, что есть большой запрос на такой левый курс, и с этим надо считаться. Я считаю, Путину надо считаться.
Да, и как-то воспринимать эти сигналы. Ну, хорошо, давайте пойдем дальше. Значит, четвертое место.
Да.
Четвертое место, это, пожалуй, во всей этой так называемой гонке предвыборной, даже слово «гонка» смешно произносить, и тем не менее, это последний человек, у которого было какое-то поведение. Поведение, в принципе, в этой кампании, там какие-то поездки, какие-то десанты, и поведение в дебатах, и поведение в каких-то телешоу, поведение, которое было заметно. Неважно, со знаком плюс или со знаком минус, но важно, что оно было яркое, поэтому одновременно там повышался и рейтинг, и антирейтинг.
Вы фамилию уже произнесите, а то не все у нас слушатели, я думаю, знают, какое место четвертое.
Да ну ладно, я думаю, все знают, но, естественно, это Ксения Собчак. Итак, да. Вот что вы можете сказать о ее поведении в этой кампании? Вот вы сказали, что это все-таки какой-то прорыв.
Ну, конечно, прорыв. Набрать больше доктора экономических наук, который был зампредом правительства СССР. Ну, да. Я считаю, что это запредельно.
Вот это, пожалуй, был сюрприз настоящий.
Абсолютно. Вот я была в шоке, вот когда у нас на участке это было, тем более, что и у нас на участке, ну, похожая, да, пропорция сохранялась. Она набрала 81 голоса, а Явлинский 63. Угу. Ну, я была в шоке, честно говоря.
Да, и это, пожалуй, единственное, что во всей этой истории нас удивило. Но согласитесь, что уж никак нельзя было назвать ее какой-то там невыразительной, пресной.
Нет-нет, она человек очень активный, и я смотрела ее дебаты послевыборные. Ну, не дебаты, там, наверное, правильнее сказать, просто встреча, да, с Навальным, где она с гордостью сказала, что она объездила городов больше, чем все кандидаты. Угу. Даже больше, чем Грудинин, и больше, чем Явлинский. Поэтому, Григорий Алексеевич, вот вы сказали, что это последний кандидат Собчак, который где-то ездил. Нет, Явлинский тоже ездил.
Нет, я не сказала последний, кто ездил, а сказала последний, у кого было яркое поведение.
Ну да, но в том числе одним из критериев вы назвали поездки. Нет, он тоже ездил, просто это не так заметно было. Но тут надо понимать просто, что Ксения Анатольевна – это такой, ну, как бы триггер, да, для многих. И поэтому просто, когда она куда-то приезжала, например, в ту же Чечню, это было очень заметно. Это,
конечно.
В основном возмущением и недовольством. Вот. Она иногда нахраписто действует, да, вот из тех же дебатов с Навальным она там заявила, что закрыла свалку в Волоколамске. Это при том, что, ну уж, Ксения Анатольевна явно не только телевизор смотрит и вряд ли вообще его смотрит, и уж она-то знает из того же интернета, что на самом деле происходит в Волоколамске. Кстати, по поводу коллективной психологии, я сейчас немножко от кандидатов отойду, вот я не поленилась, залезла на сайт Центризбиркома, значит, кто пробовал, знает, как там тяжело найти нужные результаты, там все так запрятано. Вот я не поленилась, мне было очень интересно посмотреть данные по Волоколамскому ТИКу.
Да.
Да. А, значит, сколько там набрал Путин? Знаете, сколько Путин набрал?
По-моему, те же самые 74%.
Ну, немножко поменьше.
Ну, что-то в этом духе.
70,27.
Да.
Нормально, да?
Да, да. Да.
То есть они готовы набить морду губернатору,
мэру. Дыша этой помойкой, да. Они тем не менее. Да, это поразительно.
Поэтому у меня в голове прям формула такая в мозг была, да? То есть вся страна – это Ядрова. Понимаете, вся страна – это Ядрова. Или Ядрова.
Все надышались.
Да, и, кстати сказать, просто без аллюзии там к Ядрова, но очень похожую метафору использовал наш с вами коллега Леонид Гозман. Он же мало кто знает, что он кандидат психологических наук, как
конечно,
и вы.
Я прекрасно
нет,
знаю.
Нет, вы знаете, я слушателям
да,
нашим
я
говорю.
Я просто лично
мне
даже
очень,
знала.
Мне очень жаль, что он ушел как бы в политику, потому что, конечно, и политикой он занимается достаточно талантливо, как и все, что он делает, хотя я не либерал, а больше человек левых взглядов, но я не могу не признать, что многие вещи он талантливо делает. И вот он недавно, кстати, выступил с таким заявлением, в СМИ это, конечно, не покажут, но в интернете это видео было. Инфометр есть такой ресурс в Фейсбуке, вот можете там посмотреть, где он сказал, что Россия очень похожа на наркомана. Понимаете, которая, вот, ну да, аллюзия с этим. Там, собственно, токсикомания, да, получается, еще каких-то газов надышался, да, это ни в коем случае не к жителям Волоколамска относится, простите, ради бога, чтобы никто не подумал. Имеется в виду, да, что как бы вот эти ядовитые вещества, они тоже могут менять сознание, ну, так же, как наркотики, по схожему механизму. И вот еще какую вещь он сказал, удивительную, да, при том, что он, понятное дело, там антисоветчик, и уж, конечно, человек не левых взглядов. Но даже он признал, что вот в советское время у нас люди, да, вот простые люди, я не о власти сейчас говорю, он тоже не о власти говорил, они ненавидели не американцев, понимаете, а Америку. То есть как бы...
Как символ.
Даже не как символ, а вот ее верхушку, вот этих вот, он прям даже упомянул, толстые вот эти в нашем представлении, там, с агитплакатов, в цилиндрах, капиталисты, все. А американцы, они, ну, облапошенные вот этими капиталистами, хорошие люди, ну, в коробках там живут.
Милые ковбои.
Стоят, да, или милые ковбои, или стоят там в очередь бедные за похлебкой, значит, в столовых для бедных и так далее. И это очень точное наблюдение. Советский Союз даже не стремился возбудить ненависть в нас по отношению к простым людям, к гражданам других государств.
Нет, ну, пролетарии же всех стран должны соединяться.
Да, потому что коммунисты настоящие интернационалисты, и это были настоящие коммунисты, понимаете, я не про верхушку там КПСС говорю, а вообще про идеологию Суслов определял, он все-таки настоящий был коммунист.
Да, ну давайте примем еще звонок, да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да, добрый вечер,
дамы. Я вот хотел покритиковать вашу гостью, Екатерину, значит, Аллу.
А вот зачем?
Потому что, по существу, был такой Фридрих Энгельс, вот, в утверждении ее, что капиталист не может быть коммунистом, ну, может, она слышала, Фридрих Энгельс был такой.
Слышали.
А потом был такой Савва Морозов, который финансировал партию.
Тоже
значит,
знаем.
РЦДРП. Поэтому, в общем-то, вот ее утверждение, что капиталист не может быть коммунистом, это спорно.
А разве Савва Морозов был коммунистом?
Дальше по поводу того, что у Грудинина было много там всяких и денег, и чего только там на него не навешали. Утверждение спорное. Но удивительно другое, что вы это поверили, а в то, что когда Путин сказал, что Ралдугин к нему никакого отношения не имеет, вы это тоже поверили. Если Путин сказал, так оно и
ну,
есть.
Ну, правильно,
а
телевизор Грудин... сказал, все
нет,
правильно.
Почему?
Сергей Алексеевич, в чем основная мысль? А то мы так договоримся.
А сейчас дальше. По поводу Ядрова. Значит, здесь, в Ядрово, если голосовали 70% с лишним за Путина, это только убеждает в том, что... Значит, не важно, как голосуют, а главное, как считают.
Нет, поэтому... это в этом
нет,
не убеждает.
В данном случае да, это не так.
Считают...
Да. Ну, да, слушайте, ну, все, спасибо большое.
Я только хотела бы сказать, что все-таки за свои слова надо отвечать. Понимаете, вот вы говорите, что я поверила, что Путин сказал, что к Ралдугину не имеет отношения. Это ложь. Где я это говорила? Когда? Я никогда такого не говорила. Вы невнимательно слушали нас или не сначала? Я сразу сказала, что мы не будем обсуждать ни вбросы, ни невбросы, Life News, там, первого и второго канала про Грудинина. Я сказала про конкретные вещи, про отношение к Китаю, про внешнюю политику, про Зюганова при
Грудинине. Ну, Алла, я думаю,
Грудинине
не стоит
повторять
все, что вы сказали.
Если нет, человек... Ну, я имею право на сатисфакцию,
если человек... Нет, во-первых, вы не обязаны оправдываться, во-вторых...
Я не обязана, но у кого-то может такое впечатление сложиться.
Во-вторых... Ну, просто если человек не сразу слышал, то он мог что-то пропустить. Такое бывает. Я обычно не повторяю. Давайте еще звонок примем.
Алло.
Алло, да, пожалуйста, добрый как вечер. Вас зовут?
А, добрый вечер, меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Ну, я коротко, я уж вам звоню как раз перед тем, ну, когда был первый разговор про Грудинина, я спрашивал, а зачем ему это нужно, в общем-то, успешному человеку лезть в эту дрянь? Ну вот теперь, когда прошли выборы, я вот переступил через себя, я никогда не голосую за коммунистов, никогда не голосовал, не был в партии, ну, я уже взрослый человек. И в этот раз голосовал за Грудинина. Не потому, а то, что он сказал там предыдущий, тоже звонил, наверное, моего возраста, что просто показать, что не все согласны с тем, что происходит.
Ну и
потом, мне кажется, вообще это такая подстава с этим Грудининым,
Слушайте, у меня такое ощущение, что у нас сегодня эфир имени Грудинина. Давайте как-то распределим внимание.
Я быстро, что его просто-напросто заставили идти на эти выборы. Ну, а дальше по Собчаку. Грудинина заставили идти на выборы, Собчаку уговорили. Сама напросилась, но говорила она грамотнее всех остальных кандидатов. Ну, не считая Путина, тот вообще не говорил ничего.
Да, он молчал загадочно. Да. Она говорила вещи, которые...
она говорила нужные вещи, которые понятны многим людям. Были по сердцу. Которые понятны предпринимателям. Ну, если выкинуть там, предположим, там Крым, спорный там вопрос, это... Ну, если бы она забыла про эти вещи, то остальное она все была права. Права, что съездила в это ядро, права, что съездила, наверное, там по Сибири. Там.
Ну, по крайней мере, что-то делала. По крайней мере, что-то делала и делала вещи неплохие. Да, спасибо большое, Игорь. Спасибо. Ну, давайте теперь уже, у нас прям время стремительно заканчивается. Ну, что же у Явлинского-то так вот получилось обидно, как мне кажется, для него и его сторонников? Все-таки у него был, опять же, был какой-то свой устойчивый электорат, который, ну... Достаточно легко вот эти 1.5, даже 1.7, как в итоге оказалось, процентов Собчак у него увела. Вот у меня, например, было ощущение, что у него вообще была мотивация какая-то, очень слабая. Понятно, что ни у кого не было мотивации стать президентом, но у всех какие-то были цели. На перспективу, на следующую партию, на там, чтобы... где-то продолжать выживать в какой-то среде, там, как, например, у Жириновского. Явлинский утверждал, что для него главное – это высказаться.
Ну, потом он стал говорить, что ему надо 10 миллионов голосов. Но это просто объясняется, просто если бы он набрал 3%, партии бы дали госфинансирование.
Вот, да, тоже есть, значит, какой-то интерес.
А Грудинину Собчак уже предложили должности, я читала в интернете. Грудинину министра сельского хозяйства, потому что у Ткачева вышел конфликт с Шуваловым. А кто хочет, там, погуглите про конфликт Ткачева с Шуваловым, просто освобождается как раз место, и вот Грудинин. Тоже, кстати, не случайное совпадение. А Собчак предложили якобы, значит, на выбор или место в Совете Федерации с мамой там щеки надувать за огромную зарплату на семейном подряде, или... возглавить какой-то депрессивный регион, не для того, чтобы его развалить, как вы должны быть подумали.
Да, я надеюсь, она не самоубийца.
А для того, чтобы продемонстрировать, как было написано, способности руководителя. Я чуть со стула не упала. Где бы они еще были, эти способности руководителя? Вы знаете, вот два слова по поводу того, что предыдущий звонивший говорил. Вы знаете, может быть, она и правильно все говорила, но аудиенция с крестным, с Путиным накануне выдвижения, это все нивелировало.
Ну, в чьих-то глазах да, в чьих-то нет. Я видела, да, я видела совершенно другие какие-то реплики по этому поводу и по этому адресу, и я в этом ничего такого ужасного
не вижу. Молодец, что съездила, попиарилась в Ядрово, а потом врала у Навального, что закрыла это, зная, что это не закрыли. Ну, о чем вы вообще говорите?
Да, ну, что называется?
Наглость – второе счастье. Каждый, вот вам и весь психоанализ,
каждый как Собчак. Может. Значит, с Явлинским больше нечего нам сказать, получается, да?
Ну, не было настроя на победу, это первое. Второе, все-таки слишком долго в политике, действительно, в благосфере пишут, ну, многие прям откровенно пишут, что надоел. Да, хотя достойный во всех отношениях кандидат, и программа хорошая, имеет экономическое обоснование. Но, понимаете, у нас люди в большинстве своем голосуют не умом, они, не знаю, там, сердцем, печенью, за Ельцина, непонятно.
Да. Ну, и потом вот все-таки, вот говорит все, ну, мне, например, близко то, что он говорит, и понятно, готовый.
Ну, цивилизованный
там,
человек,
да,
но европейская
ориентация. Но скучно же невыносимо.
Ну, даже и не скучно, если...
Невыносимо скучно.
А толку-то? Большинству, наверное, да, скучно.
Да, не цепляет, не волнует, никак не это самое. Ну и, собственно говоря, последние три места, даже не знаю, там стоит ли кого-то особенно выделять, вот эти три таких вполне себе карикатурных персонажа, которых трудно выучить, как зовут, хотя там Бабурина мы знаем типа 200 лет, но он вдруг выплыл из небытия, неизвестно откуда, все уже забыли про него, и тут он, значит, со своей пазантной внешностью что-то такое там демагогию разводил вообще никак. Вот этот что, а что Титов? Ничего Титов. И даже то, что он там отрастил бороду к выборам для харизмы.
Как и Явлинский, что с ними произошло, не знаю. У Явлинского уже яблоко всю рекламу напечатало, где он без растительности на лице.
Ну вот, значит...
И зубы надо вставить. Ну, слушайте, это же публичный человек.
Да,
понятно, что это личное дело каждого. Но у меня мама, например, она за него проголосовала в итоге, но она вот не хотела прям голосовать. Она говорит, слушайте, ну, понятное дело, не в зубах. Но это же как-то стало...
Да, приведи себя в порядок.
Вы как психолог знаете, да, я тем более как медицинский психолог. Вот когда психстатус, да, человека пишет, врач-психиатр,
да,
или психологический...
Да, опрятен,
статус. Да, опрятен, не опрятен, следит за... Я понимаю, там люди, которые живут в ПНИ, психоневрологическом интернате, они часто не могут вставить зубы, потому что или администрация этому мешает, или они там что-то боятся в силу состояния и так далее. Но человек, который идееспособен, который живет, понятно, что у него деньги есть, ну как это можно? И ты публичный человек, и ты там что-то шамкаешь. Ну как это вообще можно?
Да,
шпеньками,
да,
там какими-то.
Да, совершенно вот согласна. Вот, и вот этот вот...
Сорайкин, которого Сарайкиным называли.
Садойкин.
Сарайкин.
Сарайкин.
Сорайкин, да.
Да. Но там, вы знаете, там потрясающая вещь. Вот для меня, например, это было вот очевидным. Вот человек надел вот как-то совершенно не свой костюм. Вот для меня там был огромный когнитивный диссонанс между возрастом и вот этой такой вот сталинщиной. Ну, было бы ему там 200 лет.
Диссонанс, я думаю, даже не с возрастом связан. Знаете, какие упертые сталинисты бывают молодые сейчас?
Не, ну очень старомодно, очень старомодно.
Диссонанс, потому что это все ложь, он не бедный человек, и много времени за границей проводят, и поэтому это и вызывает такой диссонанс. Сталин при всех своих недостатках, Сталин не ангел, но никто не ангел.
Но был
понимаете?
Скромен.
Ну, он был скромный человек, который делал действительно крупные дела. Вот. Что касается Бабурина, я просто немного знаю как бы эту кухню изнутри, поскольку я была помощником депутата от КПРФ, значит, он почему-то возложил ответственность за свой проигрыш на выборах в Госдуму. Они оба с Гудковым проиграли, но ему было обидно, что Гудков там много больше него набрал, хотя оба они проиграли Онищенко по Тушинскому этому округу одномандатному. Он почему-то возложил ответственность за это на КПРФ, то есть у него такой экстернальный локус контроля, да, внешнеобвиняющая форма реагирования, чтобы было понятно нашим слушателям. Вот. И второе, что о его психологии можно сказать, конечно, это мстительность. Потому что, понимаете, ну, человек, который понимает, что он много не наберет, это только из чувства мести можно выдвинуться. А может быть, еще есть такая версия, что ему что-то посулили, потому что, ну, действительно, как говорила депутат Мосгордумы Шувалова, выдвинули его только потому, это по ее оценочному суждению, что его фамилия будет перед фамилией Грудинина. Чтобы Грудинин не первый в списке был, понимаете? Ну, и тоже типа левых взглядов, чтобы оттягивать голоса и все.
Ну да, и потом он вот эту старую тряпочку в виде националистических идей зачем-то вытащил, и, как выяснилось, совершенно никого это не интересует.
Абсолютно.
Не будоражит.
А это домостроевщина там с позиции по абортам, и все это мракобесное, ну, при том, что у нас больше половины избирателей женщины, и все знают, сколько в советское время женщины вынуждены были напахать абортов, просто потому что не было нормальной контрацепции. Ну, и вы еще тут еще и за Бабурина. Ну, с какой радости?
Ну да, да. Ну, и вот какие-то вот такие вот эти... Да, ну и с Титовым, конечно, вот, вы знаете, вот просто никакущий с большой буквы «ща». Я имею в виду именно в смысле поведения. Ведь он же, когда пытался что-то говорить, он не мог нормально сформулировать. Он плыл, было видно, что он плывет. Если там все остальные, они как-то более-менее бодренько там барабанили, то, что они должны были барабанить, даже если это было там что-нибудь из уст Бабурина, да... И тем не менее, то он просто вот терял нить мысли.
Ну, потому что он, кроме, я думаю, Московского экономического форума и нескольких узких каких-то сборищ, там, собраний экономистов и предпринимателей, он нигде особо не выступает, у него нет большого опыта публичных выступлений.
Это было
он
очень
же, он же омбудсмен по предпринимателю, он привык какие-то короткие заявления делать по фактам или отвечать на какие-то вопросы. А когда надо связанной речью говорить, вот это уже вызывает проблемы. Но мы с вами как психологи знаем, да, чтобы все-таки у нас было побольше психологии, а не политики, что... Как бы с одной стороны, да, бывает такое, что вот такое медленное речеобразование – это просто проявление повышенного стремления контролировать мыслительный процесс. То есть если человек медленно говорит, это не значит, что он тупой, да? Или если он, ну, как бы не сразу, да, находится, что говорить.
Да, так вот,
может быть, он просто
психической деятельности.
Да, может быть, он просто ригиден, торпиден, там, немножко, не патологически, да, а в норме. Или просто действительно слишком сильно стремится контролировать свой мыслительный процесс, да, следить за тем, чтобы не сказать. Но бывает ведь и так, что это признак действительно, ну, просто невысокого интеллекта.
Ну, сказать нечего, скажем так. И более того, это может еще означать отсутствие веры в то, о чем говоришь. Потому что можно быть там и не умным человеком, но уверенным и уверовавшим. И,
но это выдает в нем тогда отсутствие способности к политике, если говорить о... Вот мы все пытаемся, да, уже, который передача о политике говорим, я думаю, что мы когда-нибудь дойдем до усредненной профессиограммы успешного политика. Успешный политик, он за словом в карман не полезет.
Да, тот, кто
ты ему
умеет,
слово, он тебе 10,
да, даже если сам не далее. Очень верит, он умеет убедить всех, что он в это
абсолютно.
Верит.
Абсолютно.
И все у него тогда замечательно получается. Ну, слушайте, я вижу, время наше совсем-совсем подходит к концу. Ну, вот нам говорят, что нас заставили проголосовать единогласно, что, значит, якобы было такое голосование, что вопросы, вы не против увидеть Путина на следующем сроке? И ответ в два, да, не против, нет, не против.
Ну, это детский какой-то разговор, но потому это, что вас же не заставляли бюллетень фотографировать.
Конечно, конечно.
Что за чушь вообще?
Хотя многих просили. Ну, вот, собственно говоря... На этом мы вынуждены закончить. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам,
тут
что пригласили.
Тут вот Денис, например, написал: спасибо вам за гостью, она крутая.
Да, спасибо, Денис, большое.
Так что вы вполне себе крутая. Единственное, я просто хочу еще раз сказать о том, что большинство все-таки действительно испытывают некоторое чувство неудовлетворенности не от того, что обмануты ожидания, а может быть от того, что сбылись такие очевидные пессимистические ожидания, и в этом есть, ну, элемент какой-то, может быть, и обреченности, и вот эта перспектива, которая, да, открылась уже со всей очевидностью, она многих, видимо, не радует.
А некоторые, это вот если говорить про, ну, как бы здравомыслящих людей, а те, кто не может для себя просто сформулировать это, они чувствуют морок просто вот этот, нависший над страной.
Все, спасибо большое, а я с вами, друзья, не прощаюсь.
Всего доброго.